Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. А сегодня в студии радио «Радонеж» наш старый друг и верный друг Андрей Николаевич Печерский, главный редактор газеты «Русь Державная». Андрей Николаевич, последний раз мы с тобой вспоминали нашего старца, отца Кирилла Павлова, в эфире. И сегодня, я думаю, во всех храмах поминают отца Кирилла Павлова, нашего старца, а отец Кирилл молится о нас. Мы в этом уверены, не сомневаемся. И сегодня хотелось бы поговорить о поездке, которую ты тоже совершал по благословению отца Кирилла. Ты издаешь газету «Русь Державная». Это газета, на которой изображена икона Пресвятой Богородицы Державная. Газета связана особенным образом с явлением державной иконы Пресвятой Богородицы. Не только потому, что очень много материалов этому посвящалось за все уже больше 20 лет. Или
в следующем году будет 25.
25, ну да, вот в следующем году четверть века исполнится газете «Русь Державная». Мне хотелось бы вспомнить поездку, которую ты недавно совершил. Это не просто поездка, братья и сестры, а крестный ход, совершенное на станцию Дно, в Спасо-Елизаровский монастырь, и вспомнить такой же крестный ход, который знаменовался удивительным явлением, совершенным уже 10 лет назад. Вот, Андрей Николаевич, прошу рассказать, как в этот раз. Я не смог поехать, потому что был в эфире 15-го, но я думаю, мы вспомним события десятилетней давности. Как в этот раз произошел крестный ход? Что было знаменательно?
Как всегда, такие поездки, они очень удивительные, потому что с самого начала, когда закладывалась эта, уже будем считать, традиция, мы столкнулись совершенно с непонятными явлениями. Я, кстати, о них не рассказывал. Дело в том, что когда 10 лет назад мы обсуждали вместе с фондом «Андреевский флаг» планы, как осуществить эту поездку, связать Коломенское, место явления державной иконы, и отречение вынужденное, а сейчас уже говорят об отстранении от власти нашего императора.
Так Николая точнее II. Будет.
Да. Да. Об этом, кстати, говорил владыка Евсевий, но об этом чуть позже. И вот, когда мы обсуждали только план вот этого паломничества, этого крестного хода, у нас внезапно замироточила наша редакционная икона, притом своеобразным образом по рамке с левой стороны, потому что рядом стоял портрет императора во всех регалиях. И вот все люди приходили, а в фонде тогда «Андреевский флаг» достаточно много людей работало, все приходили, смотрели на это чудо. И когда мы на следующий день пришли с Володей Танаком на работу, то увидели, что одна святыня, которую мне в свое время подарили из Иерусалима, она выглядела так: терновый венец и посредине деревянный крест. Что вот эта вот святыня валяется на полу, притом крестом к полу. Ну, я просто, конечно, подумал, что просто она слетела с гвоздя. Поднял ее и начинаю ее вешать, и вижу, что она, рамка вот эта, петелька, на которой держалась эта святынька, она не налезает на кнопку. Это что ж получается? Кто-то вытащил кнопку, бросил вниз крестом, а потом что, обратно вколол?
Ну да, она не могла упасть.
Она не могла упасть.
Я знаю, как мы, она висит, эта
святынька. И мы поняли, что что-то здесь не так. Да. Ну, наверное, нам дали понять, что, ребята, вы это крестные ходы, а мы вот так вот можем. Мы с Володей тогда стали молиться, прочитали канон Державной Божьей Матери. Вот с этого начиналось все.
10 лет назад.
10 лет назад. А в этот раз уже, конечно, мы шли уже, как говорится, проторенным путем, Коломенское, помолились у державной иконы, сели в автобус. Кстати, на этот раз очень интересно получилось. Долго гадали, кого пригласить, чтобы не был случайный человек. И оказалось, что небольшой микроавтобус принадлежал верующему человеку, который с нами был всю дорогу. Такой интересный человек. Он в Елизаровском монастыре поисповедался, причастился. И я так надеюсь, что мы и в дальнейшем будем дружить. Раб Божий. Владимир.
Это тоже не случайное совпадение.
Да, нет, наверное, не случайно. И вот, конечно, в этот раз у нас маршрут был немножко более сложный, потому что нам очень хотелось проведать нашего старинного друга Николая Дмитриевича Костючкова, который восстановил Свято-Троицкий Творожковский монастырь женский. И поскольку это была дорога намного более длинная, чем до Пскова, мы, в общем, практически ехали весь день и полночи. Вот. И к радости своей и удивлению я узнал буквально через день, что, оказывается, на станции Дно будет закладываться храм во имя нашего государя-императора, нашего великомученика. Вот. И, конечно...
То есть этот крестный ход, поездка, да, совпал с закладкой,
да,
камня, да, на этом месте будет?
Совершенно. Уже был залит фундамент, и, по сути дела, владыка вместе с губернатором заложили специальную капсулу, что вот здесь будет построен храм.
А это, Андрей, это не на том месте, где крест вы 10 лет назад поставили?
А, это, ну, недалеко от этого места. Дело в том, что крест, он ближе к станции находится, рядом с... Интересная деталь. Рядом с паровозом, на котором, не знаю... Там на нем написано, что большевики куда-то ехали или приехали. Пусть меня простят, я не запомнил. Этот крест стоит, да, 10 лет он стоит, украшен заботливыми руками верующих людей, гранитными камнями у подножья. И табличка висит, что вот здесь, 10 лет назад, заложен крест в честь того, что на станции Дно произошла стоянка царского поезда, и отречение состоялось императора нашего.
Я бы хотел напомнить, ведь не все наши слушатели знают, как происходила установка этого креста. Ведь крест вы по дороге решили поставить. Крест сразу, когда был создан, он был очень тяжелый. Вот, Андрей, да, Николаевич, расскажи, пожалуйста, как это получилось? Как происходила установка этого креста?
Ну да, можно даже сказать, что случайно получилось. Небезызвестный всем наш кинорежиссер Виктор Рыжко сказал мне, когда мы уже были на станции «Дно», и состоялся молебен в храме Агистратига Михаила, и мы уже собирались выходить на саму станцию, там несколько километров крестным ходом. Он говорит: «Андрей, а если вот мои друзья из Великого Новгорода привезут большой покаянный крест 4-метровый, я так прикинул, думаю, согласования с администрацией нет, с церковью тоже. Я говорю: вези, а там разберемся». И вот так и получилось. Мы вышли крестным ходом. Крест уже к этому времени был, ждал нас. Но как-то мы не сообразили, что надо выделить людей, чтобы они его несли. Потому что он сделан из бруса 100 на 100. Тяжеленнейший крест. По-моему, даже не 4, по-моему, 5 метров в длину. И уже подходя к станции, мы увидели, что этот крест несут дети 12-летние. И они как-то радостно его несут, и как будто он ничего не весит. Вот со стороны, кто смотрел, они говорят: у нас, говорит, такое зародилось подозрение, что вообще кто-то помогал им нести. Потому что они идут, радуются так, и как будто перышко несут.
Как будто поддерживают его слегка.
Да, поддерживают слегка. И вот так вот именно дети, это вообще символ, я считаю, возрождение нашей Руси, принесли этот крест, и во время его установки, а там было много священства, там был отец Геннадий Беловолов, там батюшка, который с нами, отец Алексей, приехал из Москвы, после молебна начали устанавливать этот крест, обильно замироточили две державные иконы и с портрета императора. А портрет этот как бы сделан с фотографии. Как раз на станции «Дно» император задумчиво выглядывает в окно.
Известная эта фотография.
Да, и это сделали ее в форме иконы. И вот, к удивлению очень многих людей, а там были сотни людей, и увидели, что из глаз ручейком истекают слезы с портрета императора.
Потому что станция «Дно», его Гефсимания, где сто лет назад трагические события произошли.
И вот так получилось, что этот портрет, эту икону нес Иван Григорьевич, а теперь он иеромонах Спиридон в Оптиной пустыне.
Хорошо нам известно, да.
А державную, одну из державных икон, нес Борис Журавский, а теперь он иерей отец Борис во Владимирской области.
Такие изменения за 10 лет.
Да. И вот в этот раз, конечно, это событие очень волнующее, потому что повторился крестный ход из храма архистратига Михаила. Мы опаздывали, как всегда, боялись, что крестный ход без нас пойдет. И монахини, которые были с нами в автобусе из Творожковского монастыря, они говорят: так, вы оставьте это самое, псалтырь, что у вас там транслируется, будем читать «Богородице, Дева, радуйся». И вот, представляете, мы подъезжаем к храму, а там только начался молебен. И мы попали в этот крестный ход, и опять мы, значит, крестным ходом пришли к месту закладки нового храма.
В честь царя-мученика.
В честь царя-мученика. Приехал губернатор области. Большое течение народа. Я многих людей не знаю, конечно. Это местные власти. И это очень волнующее было событие. И, конечно, мне больше всего поразили слова владыки Евсевия, конечно. Как он говорил о царе. Как он говорил о том, что станция «Дно», она может быть... Такое название у нее, но она же не дно, а посмотрите, это может быть вообще начало начал, солнце светит, и может быть это вообще исторический момент в нашей сегодняшней истории.
Через 100 лет, да. Где изменники вырывали у государя власть из рук помазанника Божия, закладывается камень в честь святого царя, государя. Это, конечно, событие очень важное для...
Да, и глава администрации этого города «Дно», или поселка, простите меня, если я ошибаюсь, она даже сказала: вот, владыка, мы с вами стояли у креста, как раз у того креста, который мы установили, и решали, где же будет стоять храм. И теперь вот этот храм заложен. И, конечно, это удивительно. Выступал и губернатор, выступал, люди выступали. И мы, конечно, привезли и свою хоругвь, и свою державную икону, и еще большую державную икону из моего подмосковного храма в Троицком. Она тоже прошла всем этим крестным ходом.
Вышел, скажу вам, братья и сестры, после крестный ход, после литургии в храме часовни державной иконы Божией Матери у храма Христа Спасителя отец Михаил служил литургию кличарь. Было почти в полном составе все братство храма Христа Спасителя. Дело в том, может быть, не все знают, что отец Кирилл благословил читать акафист державной иконе Пресвятой Богородицы и царю-мученику, когда еще бассейн стоял, Москва. И вот многие из тех, кого мы с Андреем знаем, они читали тогда этот акафист каждую среду, под дождем, под снегом читали, приходили с детьми. Сейчас не только часовня державная стоит, стоит храм Христа Спасителя. И вот мы все это вспоминали, когда 15-го литургия была в храме, в часовне державной иконы Божией Матери, и потом Николай Вамакин, братство храма Христа Спасителя, тоже на автобусе с иконами Царицы Небесной, державной иконой, с иконами святых царственных мучеников, объехали с молитвой крестным ходом вокруг Москвы. Я не решился, признаюсь тебе, поехать с ними, потому что боялся, что на эфир могу опоздать. Эфир был очень важный, именно 15 числа. Крестный ход, несколько часов они молились непрерывно Царице Небесной. Невозможно не вспомнить, как в 99-м году по благословению еще одного нашего старца, великого отца Николая Гурьянова, оттуда же, из этой часовни, по благословению святейшего патриарха Алексея, вышел крестный ход, который за неделю облетел всю Великую Россию с державной иконой государя, с державной иконой Царицы Небесной и мироточивой иконой государя. Вот такие события проходили. А я, дорогие братья и сестры, отвечу на, сейчас на реплику, потому что я прошу прощения, меня духовник не благословил когда-то отвечать, участвовать в социальных сетях и отвечать на реплики в интернете. Он сказал так: не стоит отвечать на какие-то незначащие ничего, критику, либо, а если есть польза, чтобы все услышали, и считаешь это важным, то отвечай по радио. Вот я своему тезке Виктору отвечаю. Я, Андрей Николаевич, сначала зачитаю его фразу. Дело в том, что в прошлом эфире я говорил о святости царя-мученика. И говорил, что не прославлена царская семья не только, как некоторые пытаются утверждать, либералы церковные, за свой подвиг в конце уже в доме Ипатьева на Екатеринбургской Голгофе, а они получили венцы, увенчались венцами за подвиг всей своей жизни, потому что святая блаженная Паша Саровская еще при жизни государя говорила: «Не знаю, преподобный он или не знаю, мученик». То есть она понимала, что его мученический венец – это венец его всей жизни. И вот пишет тезка Виктор: «Все, конечно, имеют право на свое мнение, и Паша Саровская, и Виктор Саовкин. Но я в следующий раз, Виктор, прошу вас все-таки не так фамильярно к святой блаженной, великой нашей святой Паше Саровской. Надо хоть написать блаженная Паша Саровская. Но зачем же прочих клеймить либералами? Тем более, что эти прочие вообще-то церковь. Слова предназначены для развлечения, понятен для их смешивания. Церковь прославила царя как страстотерпца, пишет Виктор, а не как преподобного или мученика. Это голос церкви. В. Саулкин считает церковь либералами. Тогда он вне ее. Это просто некорректно. В большинстве случаев употребляет словосочетание «царь-мученик». Так только тонкий намек на то, что не так прославили. И еще к редакции. Может быть, пожертвования из-за, не из-за кризиса, возможно, уши вянут от подобного. Вот я считаю, что полезно всем услышать, Андрей Николаевич.
Полностью согласен, Виктор, поддерживаю тебя.
Дело в том, что, дорогой Дорогие слушатели, я действительно знаю, что огромная часть либерально настроенных, и мы с Андреем сталкивались четверть века назад, христиан, они противились прославлению государя. Мы знаем, как это было. Это было и в русской зарубежной, и у нас. И вроде бы они смирились, но пытаются постоянно принизить подвиг царя. Вы, к сожалению, не представляете церковь. Я не церковь считаю либералами. Я считаю либералами именно вас, тех, кто вас поддерживает. А церковь, на мой взгляд, это и владыка Евсевий, это старец Кирилл Павлов и те сотни тысяч православных людей, которые за эти годы, когда я шел крестным ходом, там говорили от 70 до 100 тысяч, сейчас говорят больше 100 тысяч, идут 17 июля из храма на Крови в монастырь царственных мучеников на Ганиной Яме и поют постоянное величание святым царственным мучеником. Это, кстати, и скиархимандрит или духовник патриарха, потому что я помню, как он нес над главой постоянно пел величание в Оптиной пустыне, мироточивую икону государя, пел величание святому царю-мученику. Вообще, должен вам сказать, что прежде чем упрекать нас в некорректном употреблении, вы должны знать, что страстотерпцы – это тоже мученики. И на иконах первых страстотерпцев наших Бориса и Глеба, я могу вам указать, чудотворные, знаменитые иконы, написано «Святой мученик Борис, святой мученик Глеб». А царственные мученики, как бы вам ни хотелось, они пострадали не только за православную государственность, они пострадали за Христа, потому что убивали их ритуально богоборцы, чтобы уничтожить Святую Русь, уничтожить православное русское царство. В Сретенском монастыре замечательная икона снятия пятой печати, где под престолом, ну, все знают, о чем идет речь, откровение Иоанна Богослова, изображены именно царственные мученики в белых одеждах. А я вам просто зачитаю некоторые. Вот молитва, допустим, 72-го года. Молитва царственным страстотерцам. Вот послушайте. «О, святый страстотерпче царю мученика Николая! Господь тебя избрал помазанника своего, во еже милостивый и правосудите людям твоим». Вот служба святым царственным страстотерцам, текст утвержден Священным Синодом 26 января 2001 года Русской Православной Церкви. Я не говорю уже о зарубежной, с которой мы соединились, то есть полностью признаем, да, благодать. Вот, например, слова из службы. «Все благочестие твое во Христе будь, святая мученица царица Александра Российская, чери царева, святая мученица девы, истинная невеста Христова». А вот «Союзом любви Христовы связуемы седмочисленные царственные страстотерцы, поношение убиения не убоявшиеся, первое, якона во мученице за Русь святу от безбожных пострадаст». Вот молитва царю. «Мученица царю Николая, от юности царя славу возвы. Венценосче Николая вкупе с мученическими ликами». И молитва начинается: «О, святый страстотерпче, царю мученичи Николая». И я таких могу... Вот царственные мученицы, якопресных ваших недужных воинов, чедолюбни посещать. Я таких могу целый эфир зачитывать. Поэтому, Виктор, будьте посмиреннее. Не надо упрекать нас, всех, кто почитает святых царственных мучеников и страстотерпцев. А они страстотерпцы, потому что были преданы тоже своими. Но убиты были они врагами церкви, не только врагами России, но и врагами церкви Христовой. Ритуально убиты сатанистами, христоборцами. И мы молимся им, святым царственным мученикам и страстотерпцам. По-моему, я вот ответил вам.
Совершенно верно. И вот это же недавно, это тоже документ, владыка Евсевий на закладке храма. Он же называет царя исповедником, великим мучеником России. И закладка храма, он не больше, не меньше говорит, что это исторический момент. И пусть он будет обозначен в истории как начало нового времени. Время созидания, времени благополучия нашей родной России. Это ведь слова-то очень важны для нас, для всех. И о царе он тоже говорит. «Чтобы не говорили о нашем императоре-царе Николае, Мы знаем одно, он был любящим свой народ, он был любящим Бога, он был привержен к святой православной вере своих предков и не изменил в трудную минуту русскому народу своей русской отчизне. Что же можно еще после этого говорить против царя?
Что? Они скажут, что мы не против царя, вы некорректно употребляете. Я думаю, ясно совершенно каждому воцерковленному православному человеку, что страстотерпцы... Они же святые царственные мученики. Их так почитают и в Святой Земле, и в Греции, и в Сербии, и на Украине. И на всех иконах, вот, Виктор, если вы зайдете в православные храмы, вы увидите огромное количество, не только в Москве, а от Калининграда до Владивостока, икон, на которых написано «Святые царственные мученики», или иконы государя, на которых написано «Святой мученик царь Николай». Вы что, считаете, что все настоятели этих храмов, все, кто молится в этих храмах, некорректно употребляют? По-вашему. Мне кажется, что вас именно в той передаче и задели, как церковного либерала, задели слова о том, что народ глубоко почитает святых царственных мучеников и крестные ходы, которые православные ходили еще до их прославления. А мы с Андреем Николаевичем вместе были на службе в 2000-м, когда весь храм поднял, когда возгласили имена святых царственных мучеников, весь храм Христа Спасителя, плотно мы стояли, да, все там, плечом к плечу буквально 10 тысяч народу, подняли кто икону, кто фотографии царской семьи. Так что придется вам смириться, а мне хотелось бы, чтобы вы прикоснулись, чтобы Господь вам даровал такую любовь к царственным мученикам, которую испытывает большинство православных русских людей.
Да, я забыл упомянуть, что в этот раз, это тоже ведь символично, присутствовала мироточащая икона царя-мученика, который привез Игорь Смыков вот на закладке этого храма, и к ней прикладывался и владыка, и губернатор, и, в общем, святой царю Николу участвовал в закладке храмов в его честь.
Кстати, Андрей Николаевич, помнишь, как в редакции мы молились? Кстати, было несколько раз. В одну из молебнов участвовал отец Владимир Соколов. Да. Постоянный участник передачи «Радио Радонеж», читали акафист «Державной иконе», «Царю-мученику» из-за мироточего. Ваша державная икона в редакции, которая находится, и мироточего икона «Царя-мученика». Все мы ощущали удивительное благоухание и одновременные радости, чувства.
Еще хотелось бы, Виктор, вспомнить вот эту программу «Под звездой Богородицы», потому что вот тот крестный ход 2007 года, он был как бы предтечей вот этой огромной программы с 8 иконами Державной Божией Матери. Я вспоминаю, как мне Виктория Медунина спросила: Андрей, как ты считаешь, вот какую икону нужно во главе поставить вот этой программы этих
крестных ходов? Звездой Богородицы.
Я говорю, только Державную Божию Матерь. И они заказали 8 икон, и святейший патриарх Алексей осветил их в алтаре Казанского храма в Коломенском, и они сразу же замироточили. И одна из этих икон была потом подарена Свято-Елизаровскому монастырю. И вот сейчас, вот несколько дней назад, мы вместе с ней праздновали столетие
явления
державной иконы Божией Матери, которой служил владыка Евсевий.
А, кстати, Свято-Елизаровский монастырь, напомню тем, кто, может быть, не знает, именно там Филофей, монах, сказал при Василии III, еще до даже государя Иоанна Васильевича Грозного, сказал удивительные слова: «Москва – третий Рим, а четвертого не быть. Все царства православные в твое царство снедоши», – сказал он государю, «Москва – третий Рим, четвертому не быть». Вот так история наша идет. Царица Небесная приняла скипетр державу государства российского в свои пречистые руки. А я, конечно, Андрей, никогда не забуду, как мы с тобой шли этим крестным ходом из Коломенского. И только нам было, братья и сестры, очень жалко наших пожилых бабушек. Мы должны были же 18 километров пройти, да?
Да.
А милиция изменила маршрут, и мы спешили, чтобы успеть к храму Христа Спасителя, 23 километра прошли. Но в конце уже шли таким форсированным маршем с пением молитв. Но когда пришли, это чувство было непередаваемое. 8 икон. Подходишь откуда? Владивосток. Откуда? Севастополь. И все мироточат. Ну, вот такого счастья святейший патриарх Алексей нас встречал. Незабываемое, конечно.
Да. И это же еще совпало со 125-летием освящения Храма Христа Спасителя. Тоже
в не этот случайно. День, да?
В этот день.
Да, я уже забыл.
Патриарх служил молебен в Храме Христа Спасителя. Да, это незабываемый, ты прав, момент.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами говорит полковник в отставке Долягин Анатолий Кузьмич.
Очень приятно, Анатолий Кузьмич.
Очень приятно мне вас слышать. Я постоянно на Радонеже всегда слушаю. Вот. И вот сейчас подняли тему очень для меня важную и очень животрепещущую, так скажем. Дело в том, что мы начали вести работу по восстановлению Храма Христа Спасителя, когда еще даже сама РПЦ не была, так сказать, об этом оповещена. У нас была, собственно говоря, инициатива от нас исходила. Вот. А потом уже нам дали в общину священника, вот, и потихонечку мы начали заниматься этим вопросом. Скажу более того, что вот эта территория, которая в свое время был взорван храм известными личностями, да, в кавычках, преступниками, то вот это место очень дорогое с точки зрения земли. И в этот момент надо было торопиться нам, чтобы занять его. Вот. Поэтому что делать? Надо оградить. Где, откуда брать деньги? Вот жена скульптора Мокровусова, Валентина Алексеевна, она вдруг приняла решение, подошла к чеченцам, там богатые чеченцы были, и объяснила. И они ей дали очень большую сумму для того, чтобы оградить. И мы оградили вот этот забор, мы как бы поставили на это, а что, уже она как бы чья-то. Да. Ну, вот таким-то образом.
Спасибо,
потом,
Господи.
Потом, значит, пришлось завозить песок, и сначала поставили временную такую часовенку возле, справа от, рядом, ну, напротив Пушкинского музея.
Да-да, помню.
Вот там сначала.
Помню, да.
И молитвы шли каждодневно. Почему? Потому что я, честно, в то время не знал ни одной молитвы, клянусь. Хотя крещеный. А вот я утром на службу, а возвращаюсь я мимо опять, прихожу, и они опять там поют и так далее. В общем, потихонечку дело наладилось.
Спасибо, Господи. Анатолий Дмитриевич, да? Алло. Да, закончился эфир. Ну, очень рады вас слышать в эфире. И благодарим за то, что поделились такими воспоминаниями важными. А вот пришла смс-ка от отца Бориса Журавского. Это Борис Журавский, который вообще... Ему принадлежит облик газеты «Русь Державная».
Да, он
с иконы, да. Сейчас отец Борис, да, вспоминая крестный ход, радуюсь вместе с вами, что слезы государевы коснулись окаменевших сердец наших. И пусть делом нашего общего покаяния будет возведенный народом храм помазаннику Божию, и сам Господь вернется к нам, как желанный. Не могу дочитать, Андрей Николаевич. Да, ну вот слезы покаяния, это он вспоминает.
Как желанный совершитель и устроитель жизни нашей.
Жизни нашей. Ну вот мне хотелось бы, я знаю, что благотворитель решил строить храм, раб Божий Николай, но мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы все-таки этот храм был построен нами вместе. Слава Богу, что есть такие люди, которые готовы сейчас свои средства, деньги вкладывать не в Куршавеле, там, а вкладывать в православные храмы. Но мне кажется, что надо как-то, Андрей Николаевич, подумать о том, чтобы именные кирпичики, чтобы мы все могли поучаствовать в этом храме на станции «Дно». Может быть, потом еще посоветуемся, подумаем, как это сделать.
Это совершенно хорошая идея, тем более, что владыка Евсевий как раз в своем слове говорил о том, что каждый из нас должен внести свой вклад в это важное дело.
Мы просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о упокоении новоприставленного епископа Нифонта Луцкого. Пришло сообщение. И, конечно же, молимся все сейчас новоприставленном архимандрите Кирилле Павлове, о новоприставленном протоиерее Сергии Вишневском. Мы говорили в наших передачах о дорогом батюшке. О преснопоминаемом Павле, Владимире, Владимире, Александре, преснопоминаемого Владимира, Сергия, новоприставленной схемонахини Ксении, 28 марта отошла ко Господу последняя дочь известной старицы схемонахини Сепфоры. В Клыково мы бываем там, в Спасо нерукотворенного образа монастыря под Оптиной. Это старица Сепфора, известная очень и почитаемая всей Оптиной пустыни, и о схемонахине Иоанне. И просим ваших молитв о здравии схиархимандрита Илия, о здравии тяжко болящего Александра, Владимира, Натальи, болящих, о тяжко болящей Елене, тяжко болящем Алексее, тяжко болящем Георгии, болящей Ларисе, болящей Татьяне, болящем Георгии, о болящей Нике, Анны, Любови, Ольге, Ольге. Это слушатели радио «Радонеж» наши, которые слушают «Радонеж» на американском континенте. Просим молитву о болящей Вере, о тяжко болящей Наталье, о тяжко болящем младенце Владимире, болящем Анатолии, болящем Марии, болящей Ирине, о тяжко болящем Петре. Ну, а Андрей Николаевич, вот удивительно, как Господь ведет людей. Кто мог подумать, что Борис Журавский пройдет почти что четверть века с выхода первого номера «Руси державной», он станет священником. Вот удивительно, как судьбы складываются. Также отец Спиридон Стариков. Да. Этот номер последний, последний номер посвящен отцу Кириллу Павлу. Мне кажется, тут большинство материалов, я только его сейчас увидел. Просили многие меня, звонили после эфира нашего и просили перепечатать беседу с отцом Кириллом Павловым. Я шел с Евангелием и не боялся. И вообще просят издать. Может быть...
Сделаем.
Да, может быть, надо издать...
Это наше.
Все, что, да, что отец Кирилл Павлов издавал.
Это наш долг.
Все, что говорил, да. Это, мне кажется, очень важно для нас с вами. И я вижу статью, которая называется «Россия управляет Матерь Божия Державная». Эта статья посвящена столетию явления Пресвятой Богородицы. А мне кажется, это слова же старца тоже отца Тихона Пелиха вынесены, да, в заглавие статьи.
Да.
А в Совокуповке под Петербургом тоже прошла на той неделе конференция, посвященная 16-17, посвященная столетию явления Державной иконы Божией Матери. Участвовал в виде обращения, участвовал владыка Вениамин в этой конференции. И я не могу, я пытался собрать сведения, но я чувствую, что сейчас мне это не под силу пока. Сколько храмов на русской земле посвящено сегодня святым царственным мученикам? Я насчитал несколько десятков. Вот только я знаю, что храм царственных мучеников собирались строить и в Одессе. Сегодня, кстати, Андрей Николаевич, память блаженного Христа ради Иродивого Ивана Петровича Журавского. Ты же был у него на могилке.
Да-да-да.
Да, это я вот прошу братья и сестры помянуть Ивана Петровича Журавского, блаженного Христа ради Иродивого, и помянуть матушку Устью, которая на его могилке кормила нищих, бездомных людей. Потом туда стали съезжаться и нищие сидели рядом, и приехавшие на Мерседесах, на Бентли, почему ели все приготовленную кашу, матушка Устья, пили компот, почему? Потому что на могилке, значит, после молитвы, потом была эта трапеза, и очень много исцелений совершалось. Не знаю, когда мы с тобой окажемся
в родной Одессе.
Да, когда мы у Касперской сможем помолиться, у мощей святителя Иннокентия, когда побываю на могилке блаженного Ивана Петровича, пока это город оккупирован, но когда поклонимся могилке старца Ионы, у которого мы бывали, да, архимандрита Ионы. Вот, но все это, конечно же, зависит не от нас, а опять же от воли Божией.
Я вот еще хотел поделиться, мне прислала одна очень хорошая знакомая свое как бы откровение. Она видела во сне отца Кирилла не так давно. И вот я с небольшими купюрами, поскольку это личное, все же зачитаю. Он весь белый, в белом подряснике, шел на какую-то передачу беседовать с молодежью, что-то им объяснять. Мы в коридоре, немного людей. И я стоял в коридоре и все думала, как взять у него благословение. Он поднимался снизу, там было светло, справа от него кто-то шел. Когда он шел внизу, то шел в клобуке, в черном подряснике, на груди золотой крест. А когда снизу поднялся по лестнице наверх, уже был весь белый, в белом подряснике. В общем, видите, какие удивительные сны снятся верующим людям.
Ну, я думаю, что через некоторое время мы узнаем от всех духовных чад отца Кирилла Павлова, среди которых епископы, архиепископы, митрополиты и сотни, тысячи, наверное, священников и иеромонахов, мы узнаем о том, как они не только молятся о батюшке, а в ответ слышат его молитву о нас грешных. Узнаем это, наверное, от десятков тысяч православных христиан. Вообще, Андрей Николаевич, когда вот мы говорим о судьбе России в 20 веке, вспоминаешь, я не говорю уже о тысячах, сотнях тысяч новомучеников, исповедников российских, но когда вспоминаешь наших старцев, таких как отец Николай Гурьянов, отец Кирилл Павлов, отец Иоанн Крестьянкин, то понимаешь, что это и есть Святая Русь. И вот когда говорят некоторые, что этот период — черная дыра в русской истории, как может быть черная дыра в русской истории, я не говорю о великих свершениях Юрия Алексеевича Гагарина, да, вот о таких, о наших героях Великой Отечественной войны. Как может быть черная дыра, когда наша церковь явила сон не только новомучеников и исповедников, но сон великих старцев, подобных древним? Мне кажется, это тоже плод нашей истории в 20 веке, столетней.
Да, ведь святейший патриарх Кирилл на отпевании батюшке Кирилл, он же сказал удивительные слова о том, что этот подвиг он нес 13 лет, которому равному...
Безмолвная
молитва. И я помню, когда мы приезжали туда с братьями Троицы Сергия Лавры, они потом говорили: да он слышит нас. И пели ему или пасхальные песнопения, или рождественские.
Интересно, мы, может, не дождемся, потому что время так, а наши дети, я уверен, дождутся и прославления отца Иоанна Крестьянкина, отца Кирилла Павлова, отца Николая Гурьянова, потому что мы все знаем, что их молитва не прекращается. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович,
да?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам вообще за ваши передачи, но я хочу сказать, знаете что, вот вы рассказываете, как ребятки, дети несли крест, каким они, как будто он был легкий, да? А последнее событие, когда Навальный вывел детишек, которые, учеников, которые им обещали за это, за то, что они хулить будут вот наше правительство, все, да? Да. По $1000 там, да? Вот, представляете, да? И вот как царскую, как нашего царя, вот это хулят. И вы мне отвечаете, вы этим идиотам, которые там по интернету, Бог с ними, им Бог судья, да? Так же, как царя хулили, как это, так сейчас нашего президента хулят, нашего патриарха хулят. вообще все, не надо на это обращать. А вам большое спасибо.
Спасибо, спасибо, дорогая слушательница. Ну, если бы только написал этот вектор и от него исходило. Но мне кажется, очень важно ответить, почему святые царственные мученики и страстотерпцы. Потому что, еще раз подчеркну, те, кто не согласен был с прославлением царя-мученика, они никуда не исчезли. Это дух такой противления. И они пытаются все время подчеркнуть, что он не мученик, а он страстотерпец. И вообще, если бы не было этих публикаций, ну, православных людей, я не хочу ничего сказать о них, как о христианах. Может, они более благочестивы, чем мы с Андреем Николаевичем. Но я просто важно было мне подчеркнуть, что не только Виктор Саулкин считает царя-мученика великим святым, но это считают не только наши святые архиереи, такие как Иоанн Шанхайский, Иоанн Максимович, а Верки Таушев, еще не прославленный Нектарий, но и наши современники, тех, кого знает и Андрей Николаевич очень хорошо, и Екатеринбургский Викентий, да, нынешний Кирилл Екатеринбургский митрополит, Владыка Вениамин, Пушкарь Владивостокский, и могу вам назвать сон архиереев. Поэтому еще раз обращаюсь к этому Виктору. Виктор, мне очень хочется, чтобы вы осознали величие подвига святых царственных мучеников. А лучше всего для этого, знаете, что сделать? Просто помолиться, почитать акафист, чтобы благодать коснулась вашего сердца. Ну, а я, дорогие братья и сестры, Андрей Николаевич, хочу всех пригласить, наших слушателей, паломников, 8 апреля в Лазареву субботу побывать с нами в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Это построил батюшка наш дорогой отец, архимандрит Мелхиседек. Я знаю, как он его строил, как землю не давали. Он приходил, рассказывал к нам. Но это чудо. Его называют чудом 21 века, восьмым чудом света некоторые. Это храм Покров Пресвятой Богородицы в Ясенево, на самой высокой точке Москвы. Я когда увидел византийские мозаики, я могу сказать, что они по образцам сделаны лучших мозаик, известных византийского церковного искусства, но образ Спасителя Пантократора в центральной апсиде, он сделан намного лучше, намного сильнее. Это вообще удивительное чудо. В этом храме поклонные кресты, 9 поклонных крестов нашим воинам, погибшим во всех сражениях в честь наших побед, поклонные кресты Александру Васильевичу Суворову, Федору Федоровичу Сушакову, нашим святым архистратигам. Но главное, там уникальное, единственное в мире. В нижнем храме архистратига Михаила находится по благословению Святейшего Патриарха созданная икона Святой Земли. Отец Мелхиседек хотел копию сделать только гроба Господня, а его благословили, и там сейчас копия гроба Господня, Голгофы, камня помазания, гробница Пресвятой Богородицы в Гефсимании, темница Господа, доносы из Каны Галилейской и копия даже колонны, из которой когда-то благодатный огонь вышел этого храма. Я думаю, что поездка будет... Я у батюшки взял вчера благословение. Думаю, батюшка, удобно в Лазарь в субботу после службы приезжать. Он написал: ждем с восклицательными знаками, надо приезжать каждую неделю. И я думаю, что те, кто побывает, потом проложат тропинку в этот чудесный храм. Опять же, это плод вот русской жизни. Через 100 лет после катастрофы создается храм, который... Почему я вспомнил еще о кирпичиках? Uh-huh. Отец Мелхиседек, ни одной крупной фирмы не было. Денег от государства не было никаких. Люди, этот храм, архитектура древняя киевская, киевской удивительной красоты, созданы были именно на пожертвования людей. Вот мне хотелось, чтобы храм царя-мученика также был создан.
На станции «Дно».
Да, на станции «Дно». А те, кто желает к нам присоединиться в Лазареву субботу, 8 апреля, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Ну, конечно, поездка будет посвящена Святой Земле, потому что не все там могут побывать, а там мы прикоснемся к этим копиям святынь, великих христианских святынь.
И, Виктор, я хотел просто добавить, поскольку я довольно часто бываю в Новоиерусалимском монастыре, а после того, как 8 мая прошлого года святейший патриарх Кирилл осветил вновь воссозданный монастырь во всей своей полноте и красоте, там же ведь тоже...
Первая копия группы Господня, да?
Создавал, может быть, не копию, но он хотел, чтобы вот эта святая земля была там, в Новом Иерусалиме. Поэтому хотел бы тоже пригласить всех желающих приезжать туда. И, конечно, на Пасху у кого будет желание, там огромный храм, и да. Там есть и Голгофа, там есть и камень помазания, там есть и гроб Господень. И к всему этому можно приложиться.
А вот братья и сестры так и называют Новый Иерусалимский монастырь, созданный патриархом Тихоном, а храм Покровский, сейчас в Яснево, вот только построенный за 5 лет, причем отец Мелхиседек был поражен. Мозаик таких не создавали с гибели Восточной Римской империи. Создана была мозаика знаменитая, но их создавали 18 лет в храме на Крови, Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Говорит, я не могу представить, как мы за 5 лет это все создали. Вот такое чудо удивительное. Андрей Николаевич, так этот храм и называют Иерусалим на окраине Москвы тоже. Мне кажется, это такое знамение, удивительное времени нашего, да? Слушательница звонила, часть молодежи вышла там с пивом, увлеченная Красоловым этим Навальным. Но мне кажется, что все-таки значительная часть молодежи – это те, кто представляют нашей молодежи, это те, кто нес вот крест пятиметровый,
да.
10 лет назад.
И это же не просто символ. Я думаю, что рано или поздно вся молодежь, она поймет, в какую сторону нужно идти. Конечно, это сложный и трудный путь. И хотелось бы отметить, что 15 марта по первой программе был фильм про царя нашего Николая. Небрежно и скептически сделанный, артистически сделанный.
По первой программе?
Да. И я думаю, что человек, который впервые соприкоснулся с этой темой, он не вынесет положительного вывода, просмотрев этот фильм. И значит, кто-то создает такие вещи.
Не просто, мы даже говорим не о страшном, кощунственном, который мы все пытаемся остановить, это кощунство, опять же подчеркну, ритуальное кощунство в год столетия катастрофы. Я о Матильде говорю. Я говорю о тех, кто на радио ведет передачи, о телеведущих, которые постоянно пытаются оклеветать государя, некоторые по невежеству. А за некоторыми передачами, вот как ты сказал об этом фильме, чувствуется тонкая работа. Тонкая работа таких персонажей, как Родинский и все прочие. Поэтому от нас сегодня зависит, от церкви зависит очень многое. От людей церкви, православных людей, объяснять нашим невоцерковленным братьям. И, может быть, конечно... Не знаю, надо было, наверное, выпустить цикл передач, посвященных царственным мученикам, доступных широкой аудитории. Вот как это сделать? Пока у нас только радио «Радонеж», телеканал «Спас», и выхода на широкую аудиторию пока нет на телевидении.
А владыка Евсевий, мне кажется, он не зря сказал, вот на закладке, это исторический момент, и пусть он будет обозначен в истории как начало нового времени, времени созидания, времени благополучия нашей родной России. Что можно?
То есть, все-таки, братья и сестры, вновь возвращаясь к этой теме, как бы нам не было сегодня тяжело, и как бы не хотели наши заклятые друзья повторить в России события столетней давности, я, Андрей Николаевич, скажу откровенно, испытал беспокойство. Жалко стало этих молодых ребят, потому что знаешь, как цветные революции устраивались в Грузии, в Сербии, на Арабском Востоке. Это все молодежь, которая сидит в интернете, через соцсети их собирают обманом и бросают, как пушечное мясо в революцию. А выросло поколение, которое не представляет, что было в 91-е годы. Они не видели стариков у мусорных баков. Они не видели ребят, которых деды выгоняли клянчить деньги новобранцев. Они не помнят взрывы в Москве, не помнят кровь Первой Чеченской войны, Второй Чеченской. Они выросли, они не знают, что принесло стране крушение Советского Союза, то есть развал исторической России. Вот на это поколение рассчитаны Навальный и его компания. А мы же ведь должны тоже с этими ребятами, не только с воцерковленными работать. Вот как это сделать?
И вот мне кажется, да, вот сон этой женщины, он как раз и говорил о том, что батюшка Кирилл с молодежью шел встречаться.
С молодежью, вот интересно, я не обратил внимания, да.
С молодежью шел о чем-то беседовать.
Да.
Говорить им. А ведь батюшка Кирилл, он тоже внес пожертвования, которые я передавал, на строительство храма. Я как-то был у него в гостях в лавре, и он из-под подушки услышал, что я буду встречаться у бассейна «Москва» с фондом восстановления храма. И он из-под подушки достал, как оказалось, драгоценности очень высокой стоимости. Кто-то принес это пожертвование, а он его пожертвовал на строительство храма Христа Спасителя.
А как храм, который мы с тобой хорошо знаем, державные иконы Пресвятой Богородицы, где один предел царю-мученику посвящен, царственным мученикам в Кратово, в Жуковском, где отец Николай Булгаков служит, ему же отец Николай Гурьянов дал 147 рублей. Он эти деньги хранил, 147 рублей. Помнишь, мы когда к нему приезжали, говорит, храм стоит, а я не понимаю, как я не в долговой яме. Я не понимаю, как он строится, как стоит храм. Вот об этом мы думаем. И думаем, что все-таки молитвами наших старцев и святых царственных мучеников, и молитвами батюшки Кирилла, отца Иоанна Крестьянкина, отца Николая Гурьянова, нашу молодежь никаким крысоловым все-таки не удастся увести в пропасть. А на газете «Русь Державная» все-таки в каждом номере молитва Державной Божией Матери. И вот мы молимся, чтобы... Есть такие слова в молитве. «Моли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, Сладчайшего Господа Иисуса Христа, да сохранит в мире страну нашу, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит от междоусобной брани, да укрепит святую церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет от неверия, раскола и ересей. Нима военные помощи, разве тебе, пречистая Дева?» Наша передача подошла к концу. Напоминаю, сегодня с нами беседовал Андрей Николаевич Печерский, главный редактор газеты «Русь Державная». Желаем помощи Божией и газете, и надеемся, что столетие державной иконы Пресвятой Богородицы – это тот рубеж, после которого мы знаем, что Россия пойдет молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской, просиявших по милости Царицы Небесной, начнет свое восхождение. Благодарим вас, Андрей Николаевич, и вас, дорогие слушатели.
Будем верить в это и работать, чтобы это осуществилось.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.